Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, и вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Велохвостиков, за режиссерским пультом Алексей Федотов. В июле исполняется 15 лет со дня прославления в лике святых священномученика Иоанна Рижского, который в 1918-21 годах был управляющим Пензенской епархией. Не только к этой дате, но, главное, к столетнему юбилею со дня начала революционных событий 1917 года в Пензе готовится издание, посвященное событиям, связанным с пребыванием владыки Иоанна в Пензе, его борьбой с так называемой Путятинской смутой, которая в то время разразилась в нашем городе и в нашей епархии. Поэтому не случайно у нас сегодня в гостях церковные историки, которые как раз непосредственно занимаются этим проектом, Кира Георгиевна Арестова и Сергей Владимирович Зелев. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Кир, ну, наверное, с тебя начну свой первый вопрос, как с инициатора этого проекта. На самом деле, что были за события, которые вот подвигли создать целый проект по их изданию? Потому что, в принципе, архиереев было много. Почему именно владыка Иоанн такой след оставил? Почему именно его наследие для нас сейчас так важно?
А я вот как раз хотела начать свою тему, немножко поправить тебя. Сказал священномученик Иоанн Рижский, а мне все-таки хочется его уже называть Иоанн Пензенский и Рижский. Вот почему. Потому что 3 года, которые он провел на нашей кафедре, определили и перевернули историю не только Пензенской епархии, но и всего Пензенского региона в целом. Не так много у нас людей было такого масштаба, такого размаха, которые настолько оставили свой след. Поэтому, несмотря на такой короткий срок, многие скажут, ну что такое 3 года, мы считаем, что...
3 года — это почти вся гражданская война сюда вошла.
Фактически, так, что... да. То есть 1918 год, начало Белочешского восстания, совпало с приездом владыки Иоанна. И вот в этот момент ход истории нашей Пензы повернулся. Поэтому нам кажется, что более чем уместно приурочить к 2017 году издание такого труда. Конечно, эта подготовка велась внутренне очень долго. Слово, наверное, уже не мне.
Да, Сергей, несколько слов о том, на самом деле, какого рода документы есть, что они из себя представляют и в каком виде предполагается их донести до читателя.
Основные 4 группы документов. Первая собрана в нашем государственном архиве Пензенской области, прежде всего в фонде губосполкома Пензенского. Это комиссариат по отделению церкви от государства и школа от церкви. Второй массив – это Российский государственный исторический архив, синодальный фонд, где также достаточно большая подборка документации чисто такого синодально-консисторского, что ли, характера. Это Государственный архив Российской Федерации, фонд Министерства юстиции и, так сказать, монографические сведения, собранные Сидяковым, исследователем Юрием Сидяковым из архива владыки Иоанна. В Латвии. В основном это пензенский период, но собран он в Латвии и содержит, прежде всего, переписку. Какого характера эти документы? Самого разного. Это и документы в какой-то мере биографического характера владыки Иоанна, его проповеди, разбор различных ситуаций, которые складывались по службе владыки Иоанна. Ну и, конечно, прежде всего, наверное, это взаимодействие церкви и различных органов тогдашней государственной власти. Вот из всего этого массива нужно сделать, ну, не то чтобы выборку, а так удобоваримо все это построить, чтобы это было и достоверно, и интересно читателю, и назидательно для православного верующего человека.
Я думаю, все-таки нашим слушателям, которые не в таких деталях знают историю Пензенской епархии, нужно еще рассказать, собственно, каковы были обстоятельства, в которых владыка Иоанн приехал в Пензу, что такое путятинская смута, в чем интерес и, увы, даже местами, может быть, и злободневно для современной России всей этой истории. Каковы предпосылки, что тогда было в Пензе?
Дело в том, что история имеет свойство повторяться, поэтому для нас очень важно, вот, что мы можем вынести из той поучительной истории. А тогда был как раз разворачивался на глазах всех пензенцев поединок добра и зла, можно сказать, потому как каждый человек в эти 3 года, почему мы на них акцентируем внимание, сделал свой выбор. За кем пойти и что выбрать? Пойти за путяты, это, напомним, был авантюрист в рясе, то есть изверженный из сана за моральное поведение, бывший архиепископ пензенский и саранский, отстраненный священным синодом от управления епархией. И священномученик будущий Иоанн, епископ Иоанн Помер, который был назначен святейшим Тихоном на борьбу и на умиротворение пензенской паствы.
Да, потому что надо пояснить, что Владимир Путят, хоть и был лишен права управления епархией, но, в общем-то, так добровольно не ушел на покой.
Ну, вот тут как раз и закручивается самая интересная интрига. То есть, в чем же причина? 2 харизматичные личности, если мы посмотрим. Да, то есть,
ну, каждый по-своему ярок, да.
Да, 2 яркие личности, одаренных. Но вот один из них выбрал один путь, второй другой. Вот в чем же причина? Причина, наверное, все-таки в гордости человеческой, в неподчинении. Путята пошел на поводу своей страсти и выбрал такой вот раскол и неподчинение церкви. В конечном итоге увлек очень много людей за собой. И, наоборот, священномученик Иоанн, который своей цельностью натуры, яркостью, дипломатичностью и широтой натуры, он привлек к себе людей, конечно, и люди смогли выбрать один или второй путь. Вот это очень важно, когда человек может определиться, и в дальнейшем эти пути привели к мученичеству и исповедничеству тех, кто пошел за владыкой. Но это отдельная история, очень интересная. Вот, Сережа, мы обсуждаем ее. Это братство православных христиан, которые стали последователями. Отдельная очень интересная тема.
Не будем вперед забегать. Давайте восстановим хронологию. В конце 17-го года архиепископ Владимир Путят решением Священного Собора отстранен от управления Пензенской епархией. Что происходит дальше?
Дальше Пензенская епархия оказывается в ситуации двоевластия, можно сказать. Назначается малоспособный к управлению епархией, находящийся в таком состоянии, епископ Федор Лебедев, который, ну, физически и не обладает такими качествами, которые требовались в то время от...
Ну, не борец, в общем, он был, конечно.
Плюс был престарелый епископ Григорий. Естественно, они, ну и как документы показывают, не могли овладеть ситуацией. И общество того времени, общество малограмотное, пошло за тем человеком, который обладал мрачной такой харизмой. Вот, все очень просто.
Которым, опять же, все привыкли, это опять, архиерей.
Да, это опять же та же самая ситуация, когда нужно хлеб и зрелищ. Люди устали от постоянства, от какой-то стабильности. И вдруг такой взрыв. Путята просто повел за собой стадо. Побежали некоторые, потом побежало определенное количество людей. Много, кстати, было женщин малообразованных. Там была, кстати, моя бабушка и прабабушка. И, в общем, ее родственники, которые относились к приходу в церкви Старый Спаситель. Но дело не в этом. Религиозные ветры, роза ветров религиозная, это одна составляющая того времени. Вот, если нужно, можно 2 слова сказать, что это вообще было за время. В эти годы уложилось огромное количество трагических событий, которые произошли у нас непосредственно в Пензе, в Пензенском уезде. И что это такое? Первое. Церковный раскол. Я не знаю, первое это или не первое, но даже начнем с того, что элементарно лилась человеческая кровь. Лилась потоками. Где? Бои с белочехами. Это часть армии, которая осталась после Первой мировой войны, пробивалась на Дальний Восток. Здесь их должны были разоружить. Это были легионеры, хорошо обученные. Они не хотели сдаваться. Здесь начались в центре города самые настоящие бои, которые привели к жертвам среди мирного населения в том числе. Второе. Это аресты бывшего офицерского состава в большом количестве, которых расстреливали в Пензенской губернской тюрьме. Сам владыка Иоанн об этом говорит. Это голод, это установление советской власти.
Продразверстка, соответственно, почему
это голод? Продразверстка. Это, наконец, красный террор. Следствие продразверстки, вот этих вот налогов, продналогов всяческих, это шло по всей губернии. Так что...
То есть формально линии фронта гражданской войны не было, но по сути-то она шла.
Пенза была прифронтовым, можно сказать, городом, потому что элементарно вот в Тамбовской, да и в нашей губернии шли бои с антоновскими, в кавычках, бандами,
даже
с крестьянами.
Вот перебью, есть такая точка зрения, что в связи с Белочешским восстанием Пенза может считаться вообще родоначальницей гражданской войны, где началась вот такая открытая кровавая.
Ну, в принципе, Белочешское восстание началось все, да.
Естественно, вот как раз в феврале
18-го
года, да. То есть можно сказать, у нас не только родоначальница раскола, но и родоначальница гражданской войны.
Я бы не хотел, перебивая Пензу, считать родоначальницей всего. Хотя,
но, тем
на
не
самом
менее,
деле,
просто, да.
Что касается обновленчества, здесь был своего рода такой пробный шар, и он потом, отголоски его сказались и в столицах, и в определенные органы взяли это на вооружение. Это все, всем известно. И вот, понимаете, на фон общего хаоса, с которым никто не мог справиться, назначается архиерей, который обладал такими качествами. Я, может быть, забегаю вперед, но хотел ли владыка Иоанн сюда ехать? Опыт у него был уже громадный и по отношению с людьми, и просто по своим моральным качествам. Вот мне не хотелось бы это время преподносить как путятинскую смуту. Это путятинская смута, это то, с чем боролись, это негативное явление. Это печальная страница вообще церкви, которая в некоторой степени тогда подорвала авторитет церкви. Вот. Но мне хотелось бы, вот и о труде мы об этом говорим, личность Иоанна изобразить выпукло, как центральную фигуру. В это время здесь оказался человек совершенно не пензенского размаха. Из всех священно-мучеников этот человек выделяется. Сами как-то сердцем мы все это понимаем. А что это был за человек? Ну, во-первых, это был интеллигент. Это человек, который прошел семинарию, академик.
Хотя вышел-то, в принципе, из простой семьи совсем.
Да, из крестьянской латышской семьи. Вот. То есть это был человек высокообразованный, интеллектуального такого менталитета, человек большого благородства и большого обаяния. Естественно, христианские качества здесь были выражены в высшей степени, и прежде всего смирение. И вот как человек с этими качествами, с этим смирением, пытался установить отношения с той, простите, с тем советским обществом, с комиссарами юстиции, комиссаром по революционного трибунала, с комиссаром по отделению церкви от государства, с этими людьми, с которыми, в принципе, почти нельзя было договориться, как он с этими своими качествами пытался поладить. То есть это, ну, черное и белое, то, что они не хотели идти на уступки практически. Вот. Причем владыка Иоанн пытался прибегнуть к законным методом. Хорошо, раз вы хотите все зарегистрировать, давайте зарегистрируем. Да. Вот. здесь уже Кирина, так сказать...
Да, уже о деталях, так сказать, борьбы и противостояния. Да, как вот же оно все пришло?
Как раз я хотела начать не с деталей борьбы, а продолжить Сережина повествование о чертах личности Анны, священномученика. И вот тоже, работая с материалом и постепенно вникая все глубже и глубже, то, конечно, раскрывается широта и неординарность этого человека, вот прежде всего неординарность. То есть, по моему глубокому убеждению, это был человек даже не своего времени, опережал на много времени. Он был участником Поместного собора 1917-18 годов, и те решения, которые он применил в Пензе, а затем в Латвии, сейчас я работаю с латвийским периодом, могут говорить только об одном. Это человек, во-первых, структурного, аналитического склада ума, он выстраивал ту систему взаимоотношений с государственной властью как в Пензе, так и в Латвии, настолько грамотно и настолько думая вперед, что эта система может работать в некоторых моментах и сейчас. И вот очень важно понять, что же он применил здесь в Пензе, как он смог справиться с путятой, ну, в том числе вот административными механизмами. Дело в том, что разрушался у нас система управления прежде всего с прихода. Конечно, сначала разрушение шло прихода, затем епархиальное управление и уничтожалось.
Ну, собственно, консистория, все органы управления были упразднены.
Были упразднены. То есть церковь фактически лишалась вот своего аппарата управления. Что в этом случае делать епископу Иоанну?
Опять же, тут я, наверное, еще тоже для слушателей поясню, что, по сути, церковь же была частью государства в административном плане. А тут она отделена от государства, и вообще, наверное, полный сумбур в головах. А как же, собственно, существовать теперь, как вообще жить?
Ну, причем отделение-то конкретно цели имело уничтожение.
Да, и кроме того, еще церковь. Если бы оно было просто отделение, хотя бы как в европейских странах. Да.
Временное правительство это сначала мыслило. Так вот, в данном случае необходимо было сохранить управление. А как это сделать, если нет органов, которые могут быть зарегистрированы? Параллельно регистрируются органы управления путяты. Что в этом случае делать? Христианский союз путятинский был легко зарегистрирован и начал, даже было очень много писем, которые, поступая на имя епископа Иоанна, переправлялось на Владимира Путята, потому что его-то канцелярия работала. Так вот, в этом случае епископ Иоанн создает совершенно уникальную структуру, которая была таким мягким, ну, как бы буфером, как сказать. То есть при каждом приходе еще святейший патриарх Тихон призвал создавать братство, союзы, то есть объединение мирян и священства, которые будут противостоять захватам раскольниками, и не только раскольниками, советской властью храмов. То есть что делалось? Отбиралось прежде всего имущество. Как его сохранить? Как сохранить жизнь? И вот тут вот эти объединения приходов, прихожан сначала, объединение прихожан со священнослужителем на приходе, послужило такой ячейкой, которая противостояла вот этому разрушению приходской жизни. То есть фактически стала реализовываться та реформа, которая не успела реализоваться вот на Поместном соборе 17-го года.
И это, опять же, тоже, получается, был первый опыт в стране пензенский, уже положительный.
Нет, на самом деле святитель Тихон-то призвал всех, то есть такие братства создавались и в Петербурге, и в Москве, но не было такого жесткого противостояния, как с путятой. И вот здесь епископ Иоанн чувствует время, вернее, его опережает даже, он понимает, что в этом соль, и он созывает совет приходов в Михайло-Архангельской Веденской церкви, и создается новая структура. Братство православных христиан, то есть союз 13 храмов во главе с мирянином, как ни странно. Почему? Ну, потому что это легче было зарегистрировать в органах юстиции. Будет арестован мирянин, но хотя бы это не епископ. То есть епископ останется в стороне, выводилась из-под удара, таким образом, вот часть духовенства. И что удивительно, кто же составил основу вот этого братства? А основу составили, конечно, и Сережа намного лучше знает этих людей, это будущий священномученик Августин, тогда еще белый мирянин. Это Николай и Михаил Польфритудова, мальчишки 18 лет, они не побоялись, вступили в братство. Это Татьяна Куприянова, тоже очень известный человек, который затем стал в общине Мечёва и продолжил дело братства. И вот эти люди объединились вокруг священномученика. И он создал настолько крепкое ядро, что с помощью этой структуры он смог существовать. Что получилось? То есть при перерегистрации, это о чем говорил Сережа, у нас храмы могли уйти в обновленческие общины. То есть сдавалась двадцатка, двадцатка регистрировалась в органах юстиции, и ей передавался храм. Неважно, Путяти или Иоанну Померу. Конечно, власть благоволила Путяти. Поэтому очень сложно было сохранить свою структуру и удержать храмы. И вот в этом случае как раз священным ученикам с помощью своего братства, с помощью двадцатых, которые были крепкие, они удержали ситуацию. Дважды была перерегистрация, а второй раз опять мы удержали ситуацию, всего три храма осталось. Прискорбно, конечно, что Спасский кафедральный сдали еще в 18 году. Но вот эта община, это было, как мне кажется, залогом успеха священномученика Иоанна в борьбе с Путятой, именно таким организационным, то есть административным и по духу. Это братство любви прежде всего было, братство взаимопомощи, подчинение, конечно, канонической церкви, то есть послушание святителю Тихону и каноничной церкви, и исповедничество. Это самое главное. Каждый из них готов был пострадать, и действительно, священномученик Августин просиял в лике святых. Другие люди тоже были расстреляны. Об этом, конечно, Сережа больше расскажет. Но вот в этом, мне кажется, это соль. Это вот то, что мы можем вынести, вот тот практический опыт взаимоподдержки и взаимодействия в экстремальных, в том числе, условиях. И можем раскрыть широту личности Иоанна Померы. Его опыт действительно был уникален.
Кир, ну вот если у меня уточняющий вопрос, если проводить параллели. Вот это братство, это скорее нынешние приходские советы, это скорее нынешнее, я не знаю, там, общество трезвости или союз православный, я не знаю, молодежи, или как вот как это объяснить, что это такое было? Понятно, что уникальное явление, не совсем корректно, наверное, сравнивать с революционными обществами трезвости в мире современными, но тем не менее.
На самом деле нельзя вообще сравнивать структурное вот образование того времени, потому что мы не жили в то время. Мы не столкнулись с
этой проблемой. Ситуация там совершенно такая уникальная, особая, но тем не менее.
Прежде всего, это нужно смотреть дух. Неважно, какая форма принимается, то есть что это там, братство трезвости или взаимодействие.
Ну, не суть так, как называется.
А смысл в том, что это объединение внутри прихода, прежде всего, объединение со священнослужителями, объединение для работы, то есть в церкви, то есть на благо церкви. И это вот такое невидимое взаимодействие, взаимоподдержка его членов друг друга, вот что важно. И в этом, наверное, внутреннее развитие заложено. То есть, если будет в духе свободы и любви развитие внутреннее и подчинение церкви внутри иерархии, естественное подчинение, они все были подчинены епископу, конечно, Иоанну, то вот в этом духе любви, я думаю, что заложен большой потенциал.
То есть, сейчас это сравнить можно сказать, что не с чем.
Почему? Я думаю, что многие приходы, я не могу сказать про Пензу, но вообще, в принципе, есть приходы, которые действительно развиваются в духе любви. И можно сказать про монастырские общины, которые, вот, допустим, Свято-Елизаветинский монастырь, очень интересный опыт, они действительно развелись.
Минский, ты имеешь в
виду? Да, Минский, конечно, матушка Леня приезжала, вот рассказала об уникальном опыте развития общины сестринской, сестричества, взаимопомощи. То есть была цель, помощь людям. И затем из этой общины образовался монастырская уже община и монастырь. Вот уже большая структура. У них очень много сейчас храмов. Они развиваются. У них много направлений. Помогают наркоманам. И у них и шитье. То есть совершенно в разных направлениях. Естественно, что вот этот дух любви и взаимоподдержки, он существует. Я не готова обсуждать формы, которые вот сейчас они могут появиться или не могут появиться, потому что, говорю, экстремальных условий пока не было. Сейчас, слава богу, все развивается в рамках приходов, и у нас есть потенциал, где это развивать, поэтому все в наших руках.
И еще один вопрос, продолжая эту тему, может быть, такая часть дискуссионная, как вы считаете, нет ли вот в этих братствах православных христиан, которые по России тогда учреждались, залога именно активного и деятельного участия мирян в церковной жизни. То, чего сейчас порой не хватает, то, что сейчас активно обсуждается, какова роль духовенства, не должны ли миряне на самом деле не просто приходить в храм на службу и все. Или это на самом деле было актуально вот для таких экстремальных условий?
А я думаю, это актуально всегда, что приходской совет, миряне, они должны создавать общины, участвовать в церковной и общественной жизни, вот, и должны быть объединены духом веры. Вот и где-то есть, наверное, такие общины.
Ну, в принципе, любой приход в идеале должен быть такой общиной.
Ну, другое дело, что, конечно, каноническое подчинение и, то есть, верность церкви в правильном смысле, то есть, мы немножко рискуем расколами, да, которые у нас происходили в церкви, вот именно на таком узком замкнутости. Вот это тоже опасность, поэтому я думаю, что вот именно Иоанн Помер и нашел ту золотую середину между замкнутостью, потому что он управлял именно, был над всем этим союзом, несмотря на то, что юридически был мирянин, да, мы это все понимаем. И вот он нашел этот баланс между саморегулируемостью каждой общины и в то же время каноническим вот этим вот иерархией. Четко. И я думаю, что вот в этом вот...
А я могу добавить еще, что если мы говорим о приходских общинах, ведь, Жень, если я правильно вопрос понял, я сейчас его вспоминаю, вот, то в этих общинах, в этих братствах или обществах, которые на приходе, вот, нельзя допускать в управление женщин, например. Вот, потому что опыт 60-х годов, 1960-х...
Ну, когда духовенство искусственно отлучалось, как раз, вот, принятие каких-то решений.
Показывало, что приход элементально разваливался. Владыка Иоанн, у него как раз окружение было, прежде всего, мужское.
Вот. Ну, что, в принципе, в духе церковных традиций.
Вот, у путята же оно было женское, в основном, процентов на 70%.
Я хочу отвлечься от этой темы немножко и сказать, что те люди, которые составляли братство, на самом деле, они сейчас их родственники и потомки, вот, они помнят. Помнят вот этот, то, что их как бы бабушки и дедушки состояли вот в этом братстве, мне рассказывали эти люди. И у них общие как бы традиции остались, у них общее вот почитание. Очень почитал наше братство православных христиан именно преподобного Серафима Саровского. Ездили, Николай Плюхритудов ездил туда специально в Саров. А вот, и, наверное, вот, то есть этот опыт, который священномученик применил, он живет как бы и в потомках, и в нас, вот эти отголоски, поэтому действительно, эта структура не только вот в рамках какого-то конкретного времени, а это дает импульс и вневременному существованию.
Ну и на самом деле, действительно, какой хороший пример. Казалось бы, начинаются гонения, все должны разбежаться. Наоборот, миряне объединились для защиты церкви.
Опыт опытом, но здесь не знаю, что веру надо перенимать, дух веры надо перенимать, а Владыка Иоанн этим апостольским, зажигающим все вокруг себя духом любви, вот такого. Это же обаятельный человек был очень. Как пишут в письмах его там почитатели духовного чада, был очень обаятельный человек, наделенный христианскими качествами.
Как сложились дальнейшие судьбы членов братства? Кто из них наиболее примечателен? Вот упоминали уже священномученика Августина Калужского. Кого еще вот так из ярких личностей можно назвать?
Как только Владыка Иоанн уехал, скажу, за ним пошли очень авторитетные люди пензенского общества, старого общества. Не те выдвиженцы, там, кто-то из советской власти, нет. А вот старая интеллигенция, врачи, купечество, дворянство, чиновники некоторые, которые, ну, были до революции, были, да, мы знаем там...
Революция, это только что случилось, конечно,
да,
еще
заслуги, и вдруг сразу их притянуло. Вот мы знаем круг такой, там оказались врачи авторитетные, Владимир Кириллович Трофимов. Вот все они были до конца. Что значит быть в то время с Владыкой Иоанном? Но это не молодые люди. И были и молодые, да, Николай Михайлович Плюхритудов, кто и по деканами у него был, там, вот. Они на этом молодежном, так сказать, подъеме, вот, все это им было интересно, они шли за ним. Но были же люди больные уже в годах, кому 60, кому и больше лет.
И они, в принципе, понимали,
и
чем они рискуют.
Они имели семьи, да, которые в этой ситуации теперь церковь оказалась совершенно без средств существования, и, соответственно, их семьи тоже. И вот они с голодными семьями шли за владыкой Иоанном в тюрьму, там, где могли, в общем-то, и расстрелять.
Это все
там понимают, оказался, конечно, пензенский Златоуст, ректор Пензенской духовной семинарии Матфей Сергеевич Архангельский, у которого началось в тюрьме язвенное кровотечение. Многие тогда, некоторые дали слабину, то есть попросили, просто умоляли о пощаде, потому что я их, человек, который имеет семью, он понимает, что ты здесь в заключении, и от тебя, от твоих детей отделяет толстые стены и твоя болезнь, твоя там язва или что-то. Многие там так и остались в этой тюрьме, там многих расстреляли. Вот. Но основной тенденцией была привязанность к владыке до последнего. И эта привязанность, она, то, что владыку в 21-м году забрали в Латвию, это было шоком для Пензы. Пенза вдруг, воспрянувшая духом, духовная Пенза, пошедшая за Иоанном, она вдруг опять опустила руки. А что же, мы опять в том же оказываемся, вот и товарищи, значит, прежние остались, а владыка Иоанн-то где? И началось такое прям тяготение туда, куда уехал владыка Иоанн.
Благо, сохранились письма к нему из Пензы, как раз очень, да, четко там.
Вот Дмитрий Яковлевич Русанов, по-моему, который был в Покровской церкви, служил диаконом, по-моему, да?
Да.
Он просил владыку взять его хотя бы дворником, подметать у него там в Латвии его место, где он там жил.
То есть настолько полюбили вот, своего, да, архиерея.
Да, были такие песни. «Хоть кем, владыка, возьмите нас, мы уедем через то-то, то-то». Уже были пути, как они. Кто-то и уехал. Были такие, которые, их след терялся потом после Пензы. И где-то потом там вот отголоски, что пишите по такому-то адресу, этот адрес уже был там где-то. Мы точно знаем, что Владимир Кириллович Трофимов уехал к нему. И оказался в Латвии, потому что он родом был почти из тех мест, Псковской губернии, на границе с Латвией, потом административно-территориальное деление, он все равно оказался гражданином Латвии. Такая там история, он уехал. Что происходило там, мы знаем только, что Владимир Кириллович Трофимов, главный врач больницы Красного Креста в Пензе, больница Семашко, все-таки уехал туда и умер уже в год войны в застенках СМЕРШа. Так он и, в общем-то, мученически так и скончался. А он был членом Священного Синода того собора. Многие остались здесь и, на самом деле, многому научившись от владыки Иоанна, уже боролись за права церкви здесь, как могли, вели переписку.
Да, я про священномученика Августина хотела прям пару слов сказать. У него действительно прям искрометные письма остались. Несколько, 4 или 5 писем, они сохранились в архиве латвийском государственном. Ну, сначала я увидела это у Сидякова, мы в открытом доступе обсуждали их, а потом я их смогла потрогать. И вот после этого уже, конечно, от них, наверное, вот шла вот насколько священномученик Августин и священномученик Иоанн были духовно близки друг с другом. А он описывал, Августин, ту обстановку, которая сложилась после отъезда. Действительно, да, как будто карточный домик. Все сложилось разом.
Хотя вроде все остальные те же остались.
Пастырь ушел и рассеялась,
да, стадо. Да, овцы разбежались. Это... В чем причина? И вот он говорит, что те даже священники, которые как бы якобы поддерживали священномученика, как только уехала сильная личность, они испугались. Вот это вот испуг и жажда вот такой теплой, спокойной жизни, ну, неважно, там на 2 года, на 3, пусть потом хоть гром, хоть молния, вот сейчас я хочу отсидеться спокойно. Вот это вот возобладало, к сожалению.
И к сожалению, вот... преемник владыки Иоанна в Пензе был не самый сильный
так
личность.
Так вот о чем и речь. На самом деле, тут трагедия. Мог достойный преемник быть, это тот самый вот священномученик Августин Беляев, который которого и выдвинула паству, и его рекомендовал сам Иоанн Помер. Его выдвинули в викарии, и когда заболел епископ Борис, его...
Который стал преемником.
Да, представили как викарий, но сам же епископ Борис испугался сильной личности и зарубил на корню эту инициативу. И действительно, епископ будущий Августин понял, что здесь уже не место ему. То есть вот эти вот настроения общества, они возобладали. К сожалению, это очень часто происходит. То есть такие яркие личности, они могут объединить, могут сплотить, за собой повести, но когда он уезжает, то все распадается, все сыпется. Вот структура вот эта на самом деле очень сложно сохранить.
Есть такой замечательный термин «патагномоничность». Так вот, эта ситуация, она патагномонична для Пензы. Есть такой пензенский менталитет, и люди не из Пензы. Владыка Августин, он был из другой.
Ну да, он не так много лет здесь прожил.
Вот. Вот этот патагномоничность этого пензенской, специфичность вот эта вот, она она выталкивала отсюда. Так всегда было. И Пенза не отличалась какой-то духовностью, и здесь это чувствовалось. Вот Владыка Иоанн, вот он принес семя, вот смотрите, как надо, смотрите, как там в других епархиях. Были еще, как он, тогда в России, там, они тоже стали священномучениками. И вот он ушел, и все. Вот. А дальше? Ну, правда, появлялись и после Владыки Иоанна, тут сильные личности, Кирилл Соколов, но
это уже позже.
Это уже...
Не непосредственно его преемники.
Я перебил Киру, но потом мне бы хотелось бы из времени пребывания здесь Владыки Иоанна, ну, пару эпизодов рассказать.
Как раз вот хотел задать вопрос, может быть, это и пишет в смысле пары эпизодов. Для слушателей, которых мы сейчас, может быть, впервые, или, по крайней мере, почти впервые знакомим с этой историей, пунктируем хотя бы, как развивались события между приездом Владыки Иоанна в Пензу в апреле 2017 года и его отъездом в 2021 году в Латвию.
Жень, это очень сложный вопрос.
Поэтому я и говорю,
я пытаюсь этот пунктир выстроить.
Ну, тут, наверное, первая точка – это захват собора. Мы можем от нее оттолкнуться. То есть
это
такая...
произошло в марте. Владыки еще
не было.
Здесь
но
не было.
Это отправная точка вот того перелома. То есть что происходит? Путята своим крестовым походом, уже отлученные от церкви, ему нужны храмы. Конечно, без храмов он не сможет существовать. И вот он крестным ходом идет из Богоявленской церкви в собор. Духовенство в растерянности бросает ключи, бежит. И собор сдается на милость победителя. Все, он своими стенами ему помогает, то есть он фактически вот владыка,
ну,
пусть
нет,
одного собора.
Логично в глазах пензяков, если
конечно.
Где кафедральный собор, то
там
и
власть.
Да, конечно.
Так вот туда и приезжает священномученик Иоанн, то есть в Пензу, которая лишилась своего сердца. Вот после этого, наверное, Сережа слово.
Ну а дальше, как снежный ком, начали развиваться события, документов огромное количество, и что ни день, то что-нибудь происходило. Поэтому сейчас я не буду даже этот пунктир проводить, а просто скажу, что мы пытаемся наметать хотя бы белыми нитками то, что было. Вот этот весь водоворот трагических событий выстроить в хронологическую цепочку и уже посмотреть, что за чем следовало. Только так к этому можно подходить. Ну что, владыка постоянно арестовывался и обыскивался. Два его ареста и два его обыска, о которых мы знаем. Были неоднократные вызовы его в комиссариат, где ему угрожали, на него кричали и так далее. Хотя власти не знали, что на самом деле с ним делать, с такой сильной личностью. Честно говоря, мне кажется, многие в глубине души завидовали ему и могли бы, если бы ситуация поспокойнее была, и приблизиться. Мне кажется, из советского аппарата на самом деле увидели такой феномен, что слушай, было бы все попроще, мы бы и мотанулись к Владыке. Но меня удивили вот два эпизода. Много событий, но некоторые врезаются в память. Первое событие, когда арестовали, по-моему, 27 июня, по одному из дел арестовали все духовенство, а Владыка Иоанн остался каким-то образом, то он совершенно бесстрашно ходатайствовал об освобождении своих собратьев.
Хотя понимал, чем может для него это вернуться.
Он их не считал подчиненными. Он братьями во Христе их считал. И вот, может быть, он основной принцип-то этого братства. Он не только писал, он, кажется, даже пошел в комиссариат лично отнести это заявление и выяснить, а куда же делись мои сослуживцы-то, сопастыри-то мои. То есть вот это вот, вот он клал уже за други своя это, душу свою. Потом, смотрите, такая ситуация. Владыка Иоанн жил в монастыре. В местечке мало кому известном сейчас, но тогда это был монастырь в районе Свинтрест, улица Индустриальная, там у него был свой корпус, своя келья. В один прекрасный момент одному путятинцу, который одновременно исполнял должность в комиссариате юстиции или где-то там, вдруг ему по какому-то, значит, вопросу, ну, по нехорошему, так сказать, по разрушительному, захотелось увидеть владыку. Он пришел в монастырь, спросил у епископа Григория Старенького, а где живет владыка Иоанн. Подошел к двери владыки Иоанна. Это монастырь. Ему не открыли. И он начал стрелять. Сам он пишет. То есть у него в сознании все было нормально. То есть что он стреляет в монастыре, придя к епископу, потому что его не пустили. Я вот... И он так это пишет сам об этом, что я вот стрелял, а что такого? Вот. Ну, там вышел келейник, вот, и все как-то... Был он там ранен или не был, ну, в общем, ситуация неприятная. Ситуация, которая шокирует. Вот, это два эпизода, когда... Да, и...
Реакция-то какая?
И реакция владыки Иоанна, ну... Реакция монастыря была там определенная. Этого человека избили. Я не знаю, откуда какие-то прибежали солдаты с винтовками.
Рабочие. Там дело в том,
да,
что позвонили в полку.
Монахи, значит, ударили в набат. Вот. Этого человека, ну, избили. А, видимо, солдаты тоже были вот еще все-таки не...
Ну, конечно. Все же еще воспитаны-то
были. Воспитаны-то были. Архиерея. Бьют сразу. Вот. Ну, и его... Он... Если бы не заступничество кого-то, да, может, сам владыка Иоанн, так сказать, и...
Так он всех там раскидал, и за него спрятался тот самый чекист, и стал чуть его не обнимать.
Вот.
То есть история такова.
В общем, действительно, очень интересные события, которые еще изучать и изучать.
Да, понимаете, что здесь происходило? Пойти за владыкой Иоанном, это означало, что вот подвергнуть себя большой опасности своей семьи. А причем люди еще не знали 30-х годов. Вдруг после... Недавно еще 300-летие дома Романовых было. Прошло несколько лет. Здесь священников убивают. В архиерее стреляют. Вот. Как это вообще? Вот, это переворот в сознании. И люди шли, не зная, что будет дальше с ними, с церковью. Они шли. То есть у них была вера. На вере все было основано. На качество христианина. И вот этому надо учиться.
А я еще хочу сказать о даре его слова. Вот сейчас чем занимаюсь, это набираю проповеди священномученика. Конечно, большинство из них это латвийского периода, потому что там он больше говорил. А в Пензе запомнилось, конечно же, той яркой проповеди, которая описана у Николая Иванова про Великий Четверток, когда еще одно, да, яркое событие было, когда священномученик приехал служить, и его толпа не пускала на извозчике, тогда он в одной Петрохиле и в порч зашел и не испугался, стал служить 12 Евангелий так. И вот на только что сказанное Евангелие о любви он чудесно сказал проповедь «Да любите друг друга» и назвал свою паству крестоносцами. Крестоносцами любви, то есть любовь под крестом. И вот, наверное, эти слова, они стали переломными. Это был как раз апрель, только что приезд. Толпа, как бы, как рассказывает Николай Иванов, вздрогнула, ахнула, никогда такого не слышала и пошла за ним. То есть вот это дар слова, убеждение и действительно жизни в любви и за Христом, под крестом, он смог убедить и перевернуть обстановку. И вот это одна из проповедей, она действительно нашлась, мы ее публиковали уже в епархиальных ведомостях и в журнале Московской патриархии. И сейчас вот те проповеди, которые в Латвии нашлись, они не менее интересные. Они на злобу дня, они ведут за собой, они действительно подвигают менять свою жизнь. И вот очень хотелось бы, чтобы слушатели действительно их увидели и прониклись вот его духом, духом смелости, духом духом любви, духом мужества, и нашли что-то для себя, открыли для себя.
Если я правильно понимаю, как раз вот издание, которое сейчас создается, оно и даст такую возможность. То есть по форме это будет собрание трудов, сборник документов, монография, житие, вот да. Завершение программы, что на самом деле
сути,
будет.
Да?
Ну и коммюнике.
Можно я, да, чуть, вот то, с чего нужно было начать. Вообще издание это многотомника, это часть проекта, называется «Скрижали памяти», которая реализуется к 2017 году и включает в себя много направлений. Это установление памятника новомученикам, это и работа со школьниками поисковая, это и издание его проповедей и трудов. Но и прежде всего вот этот труд – это многотомник. Это многотомник, конечно, центральная часть – это пензенский период. Я буду писать и в том числе и о латвийском периоде, то есть там не менее интересно. И действительно, Пенза готовила своего архиерея для будущего служения в Латвии и сохранения единства с Русской Православной Церковью. И это труды священномученика. Это история Путятинской смуты Николая Иванова, это проповеди священномученика. Это наиболее интересные документы, которые для нас действительно показались нравственно учительными и интересными с точки зрения исторической. Вот этот многотомник мы, конечно, превращаем к началу ноября 2017 года, когда будет отмечаться столетие трагических событий. Мы бы хотели, чтобы наконец поставили точку в этой истории, чтобы каждый для себя вынес что-то полезное.
Спасибо большое за беседу. Мне остается только пожелать вам помощи Божией в этом действительно замечательном и действительно достойном труде. И напомнить нашим слушателям, что сегодня программу «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. А в следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу в 12 часов 10 минут. Всего доброго!
Мир православия.